Добрый вечер. Мы сидим в студии тесным рабочим коллективом, без гостя, потому что сегодня читаем письма. Должен обрадовать всех пишущих нам сегодня не какие-нибудь модные, электронные, виртуальные, распечатанные письма, а настоящие, бумажные.
Ну, разве что. Ну, у меня есть вот имейл.
Ну, и у меня только есть первое. Давайте за письма поднимем.
Давайте.
За слушателей, не за
письма.
За авторов писем.
Здравствуйте, Сева, пишет Алекс. Вот это единственное, по-моему, у меня сегодня электронное из Харькова. По вашему принципу, начну письмо с байки. Как-то в советские времена мы с приятелем рылись в каталоге Харьковской университетской библиотеки. Приятель показал мне карточку научно-популярной книги об освоении космического пространства «Полеты к Марсу». Буква «К» была зачеркнута синей авторучкой. Видимо, машинистка, печатавшая карточку, столько раз воспроизводила имя основателя, что машинально набирала букву «К» в знакомом на вид слове. Инопланетяне — это все чушь, но когда всматриваешься пристальнее в миссии к Красной планете, то создается впечатление, что нас там не хотят. Возьмите, посмотрите все полеты, и наши, и американские к Марсу, и сравните их с полетами к куда более сложной, с точки зрения космонавтики, планете Венере. Отношение удачных миссий к неудачным будет явно не в пользу Марса. Не убеждает Венера? Сравните с лунными полетами. С миссиями в дальний космос за пояс астероидов Марс действительно с неохотой раскрывает все.
Ну, простите, я вспомнил, пока говорю, полеты к Марксу. Это была работа на радио «Свобода». Мы подготовили там юмористическую программу. Ну, у американской администрации не хватило юмора ее все-таки принять. Но программа была такая. Значит, сначала решено было организовать клуб слушателей. И назвать его КПСС, клуб постоянных слушателей «Свободы». Вот. Затем, значит, заседание этого клуба. В частности, значит, заседание было посвящено научному докладу о марксизме-ленинизме. То есть о том, как живут люди на Марсе и на Луне.
Ну, хороший материал.
Ну и, с другой стороны, это известно, что западные компьютеры, когда делают проверку на грамотность, они в любом тексте упорно заменяют Ленина на Леннона.
Ну да, не понятно. Автоматически.
Я надеюсь, что это письмо бальзамом прольется на вашу родильную душу. Здравствуйте, дорогой Сева. Давно собираюсь написать вам письмо, и вот, кажется, решился. И не потому, что знаю вас еще с тех пор, когда вы не уехали. Слыхал вас как-то на проспекте Правды, когда вы еще играли на саксофоне. А потому что русская служба BBC что-то в последнее время уже утомляет своим «оживляжем» в кавычках. Новости под какой-то барабанный бой.
О, прекрасно, да. Давайте все поаплодируем. Да.
Какие-то клочковатые программы по утру, «Новый день» или как там ее называют. Совершенно мерзкая программа попсы, которую ведет молодой человек с удивительно мерзким голосом. Все это разительно откликается от международной службы. Отличается от международной службы на английском. Кое, к счастью, еще присущ некий консерватизм, на который мы ценим BBC. Приструните вы их там, на русской службе. А то ведь только вас и можно слушать. Почти. Не нужно уж всех-то ругать. Ну и вот там...
Ну вот перешлите по ночам.
Ни в коем случае.
Почему?
Это ни в коем случае.
Только начать.
Это наше дело со слушателями.
И мы... А слушатели, это жалко, надо им помогать.
Как мы сами. Ну, может быть, человек привык к старому, а нового не совсем еще понимает. Письмо пришло из Каунаса. Здравствуйте, господин Севооборотчики. А особенно Сева, вдохновитель и создатель.
И организатор всех наших программ.
Он как Микки Маус в Диснейленде. Всеми любимый, обожаемый.
Что вы с пушки сделали.
Да. Очень нравится слушать в эфире народное творчество. Кстати, байки Севы пользуются определенным успехом. Анекдот «Смертельный номер! Человек-еврей!» не прошел и в Каунасе. Я тут в гостях в еврейской семье пошутил, так в гости больше не зовут. Вообще твои воспоминания и мемуары вносят свежую струю в спокойное течение Севооборота. Это как похабный анекдот, рассказанный с трибуны во время партконференции.
Сомнительный вам комплимент.
Потому и читает. Могу я поделиться? Может понравиться. Произошло это во время моей службы в ДКБС, дважды краснознаменного Балтийского флота. Это для непонятливых более 20 лет назад. Как всегда, с утра выгнали нас на улицу убирать территорию части. Одни были вооружены метлами, а ваш покорный слуга был вооружен лопатой. Одного из моих однополчан, фамилия Пямпе, его «скрутило», в кавычках. Захотелось ему по большому делу. Но до Гальгина было далеко. Так он устроился в позе орла возле ворот в кочегарку, закрывшись железной дверью от нескромных взглядов. Видя такое дело, я в щель под дверь подсунул лопатой. И все продукты жизнедеятельности очень тихо убрал из-под однополчанина. Как надо было видеть, с каким выражением лица он искал свое добро под собой, а потом в штанах. И когда он вышел на свет Божий, я заявил, что видел, как что-то улетело вверх, к небу. После этого он часто смотрел на небо. Эту тайну я хранил 20 лет.
Знаете, это кто-то так говорил, как он литературе звучит, армейская острота.
Ну да, мне рассказывал кто-то, по-моему, что это, эту историю слышали. Ну, неважно, я, так сказать, за что купил, зато и продаю. Он же пишет слегка позже, потому что на первое письмо я ему не ответил. «Привет, Сева, целовал принц 3 дня и 3 ночи спящую принцессу. А потом и думает, а может, она и встань умерла?» Так и мы, твои корреспонденты, пишем, стараемся. Раньше хоть весточку от Ларисы Абет получали, что письмо дошло. А сейчас...
Кстати, Лариса нет, да?
Кстати, Лариса Абет была прекрасной ведущей. И надеюсь, что она пошла на повышение.
Не на понижение, да, в общем, на повышение, потому что у нее теперь, я не знаю точно, как ее чин называется, но тут она была немножко на птичьих правах, а там у нее, так сказать, пенсия, бюллетени, отпуска, все дела.
Письменный стол.
Да?
Но программу ей не дают.
Нет, у нас с нами... Это не с нами, так сказать, это в другом отделе BBC.
А все в обороте. То у тебя музыкальное шоу, то фортепианные классики до музыкальной порнографии, только еще рок-н-ролл не хватает. То интеллектуальные гости, тут же авантюристы всех мастей, к примеру, радио Чукча. Браво. Ну, тут он всякое пишет и говорит. Не так давно по массовому телеканалу показали фильм «Калигула». В анонсе он был назван историческим. Показали полностью, без цензуры, со всей похабщиной. И я понял, что, как сказал герой шукшпенсы «Калины Красной», народ к разврату готов. Да. Это пишет Валериус Мещерякобас.
Не самый, могли бы и не показать.
По вопросу о джазе, о музыке. Я получил письмо, вот электронное письмо, от нашего достойного радиослушателя Андрея Павловича Кулика из Екатеринбурга. Он откликнулся на Севооборотском фестивале Сергея Курехина. Он пишет, слушая восторги Александра Кана в адрес музыкальных авангардистов, я вспомнил, как недели раньше я побывал на концертах международного джазового фестиваля, который проходил в Екатеринбурге. Так вот, фестивальная публика вполне вежливо аплодировала авангардистскому трио из Франции. Но когда на сцену вышел джаз-оркестр из Новосибирска, аплодисменты быстро сменились овациями. В чем дело? А новосибирцы предложили джазовые обработки классики. То, что делали в свое время Глен Миллер и Бенни Гудман. И когда зазвучали произведения Рубинштейна, Бардина, Шопена, Фибиха, Хачатуряна, публика, особенно молодежь, была на седьмом небе. после невнятных авангардных звукосочетаний бессмертные мелодии, аранжированные с уважением и любовью. И все стало на свои места.
А может быть, публика, будучи очень молодой, эти мелодии услышала впервые? Не знала их классического оригинала.
Вы знаете, это, конечно, может быть так. Но тем более, значит, понравились.
Еще на тему джаза. Вот у нас здесь есть артист Андрей Китаев, пластинку которого мне передали. Он учился в Гнесинке в Москве, в 71-м году окончил, потом, видимо, жил в Америке, потому что его признали самым выдающимся артистом в ассоциации музыкальной в Портленде в 90-м году. Какие-то мы тут награды давали, у него тут длинное CV. Скажем, выступал на Ньюпортском джазовом фестивале в 97-м и 98-м годах. И разных других фестивалях. Короче, сейчас он живет в Барселоне. Не знаю, что там с Америкой не сложилось. И мне передали его пластинку, композицию, с которой я и хочу вам предложить. И тут у него еще три человека с ним играют. Бас, барабан и перкуссия. Ну, музыкантов иностранных называть, я думаю, нет смысла. Живет он сейчас в Барселоне. Грустное письмо из Симферополя. Многоуважаемый Фёдор Борисович, мы с вами провели многие часы вместе, разделенные только эфиром. Поэтому обращаюсь к вам как к родному. Тут мост... Путь мой в этом мире был долог, насыщен событиями, но я сразу оговариваюсь, что читаю не с печатного, а написанное каракулями часто письма на бумаге, которая попала под руку. Вы сейчас поймете все почему. Путь мой в этом мире был долог, насыщен событиями, людьми, разочарованиями, находками, полными крахами, не знаю, правильно ли написал, или подъемами. Мне скоро полтинник. Оказался неподготовленным я к резкой измене и перемене жизни. Свободы вагон, а душа не на месте. Уволился с завода, пошел в предпринимательство, многократно обжегся, прогорел, потерял семью, дом. Друзья, в кавычках, естественно, все отвалились. У каждого своих забот полон рот. Несмотря на все удары судьбы, я не потерял веры в то, что у меня еще... наладится в жизни. Сейчас я бомжую или бичую. Кто хоть раз это испытал, то растолковывать не надо, что это такое. В общем, словами не опишешь, но ужасно гадко. Просит помочь, чем можем. Вот мы только можем помочь тем, что прочитали письмо и отправили какое-то письмо. Поляков Владимир Петрович. Все Сирополь живет.
Ну, и поскольку бомжует,
то, да, адрес особенно тоже нет.
50 лет.
Да. И только в порядке утешения все-таки в Симферополь, наверное, немножко лучше бомжевать, чем, скажем,
да, на Чуковке. С морозами там легче.
Да, да.
А вот это письмо вам понравится, Леонид Ильич.
Здравствуй, Радио Свобода. Слушаю вас очень давно, больше 30 лет, во все времена, даже когда служил в армии. Но вот очень захотелось мне поздравить себя наоборот. И конкретно тем и задумались на труд. Сколько лет просвещал меня, чем не давал стать политическим зомби. За что большущее спасибо.
А на конверте написано BBC?
Свобода. Радио Свобода, Москва, я опять.
А не отправили написано Радио Свобода, а почтовый ящик наш.
Да, почтовый ящик.
А, прислали на почтовый ящик. Ну да, кто там считает? Вы знаете, я много лет, работая в журнале «Знание и сила», слышал от людей такое.
Вы работаете в науке.
Я всю жизнь.
Вы работаете в технике молодежи. Понимаете, все время приходилось объяснять, что, как говорил президент Путин недавно, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Наука, знание и силы наука и жизнь всегда шли вот так вот.
Они совершенно
разделены. Абсолютно, безусловно, но тем не менее.
Я в Питере всегда путал три кинотеатра. Титан, гигант и великан.
Совершенно верно, а я помню все эти...
Нет, нельзя было спутать.
Титан на Литейном.
Натанечка, ну это шутка.
А я понимаю, на Невском угол Владимирского, правильно?
Да.
Гигант.
Ой, гигант так далеко, что лучше даже не вспоминать.
Великан на Выборгской.
Нет,
да.
Гигант на
Выборгской. А гигант на Выборгской.
Еще, одна байка на эту тему. У меня был приятель по фамилии Быстробегов. Нет, Скороспехов. Скороспехов он был.
Тоже красиво.
И как тут его называли? Быстробегов. Скородумов, Скороходов, Макроусов, Голощекин, там, ну как угодно. И странные люди иногда пишут нам письма, и это письмо сразу видно, что странное. На бумаге красным написано. Красным написано, с оборванным листом. Короче, тут видно, что у человека...
А может, красный, это как в том старом анекдоте.
Помните
старый анекдот насчет того, что человек эмигрирует в Америку?
И пишет стихами.
Какой?
Ну, как один человек уезжает, а один брат, да, а второй думает, ехать или не ехать. И тот говорит, ну, я поеду, значит, посмотрю, как там. Ну, да, там тебя заставят писать не то, знаем мы все, где дела. Значит, давай договоримся, что если, что значит, ты не можешь писать правду, а тебя там под ногти или я не знаю что, то ты, значит, напишешь красными чернилами. Да? Ну, через некоторое время, я буду знать, что это письмо, это фальшивка. Вот. Ну и через некоторое время, пардон, этого я, конечно, наоборот рассказываю, потому что вино у нас красное за столом. Естественно, он едет из Америки в Советский Союз, а не Советский Союз в Америку. А второй думает, простите. А так все, как я сказал. Вот. Ну, приезжает на Советский Союз, живет какое-то время, потом, значит, брат, оставшись в Америке, получает письмо. Дорогой брат, живу замечательно, квартиру дали хорошую, работу нашел, кровь. Одна беда, красных чернил в продаже нет.
Так вот эти красные чернила. На седьмое управление, это все стихи. Я в вашей доброте не сомневался. И чувств враждебных в вас я не приметил. Пред разумом я вашим преклонюсь. И рад, что на земле сей вас встретил. Втекают малые ручьи в одну большую реку жизни и хлещут иные дожди, как слезы любви погибшей. Что ж наша жизнь? Весенний цвет, летучий дым, осенний сад, роса рассвета. Едва появится и нет. И ни возврата, ни ответа. Вот наша жизнь игрушка дней. Для вечной смены мы родились. Не бывшие на свет явились, а жившие нас нет червей. Мы сон изменчивый, дремотный, без духа, жизни и плода. Царение птички быстролетной. Корабль на море без следа. Как братья Рим с Александрией, Бомбей и суетный Париж, под небосводом мироздания, под пригвожденную страной, ты сельской ласточкой журчишь. Блондинка та, котел жемчужин, дамасских пюрлов, слезных смазней, от поруганий и казней укрыты ты под зыбкой схимой. Так идешь новый и незримый, и шарм твой бой непобедимый. Вот город Бори и судьбы, где вечный праздник бороньбы, волнами пашен бирюзовых и басных нив, и трав шелковых, где лукоморье древний дуб. Орлы двубоковому он люб.
Дальше понятно. Ну, все-таки автора назовите.
Автора?
А, ну как же, как
ну тут, понимаете, автор ведь не подписывает. Написано внизу. А, есть. Борзелевский. Антон Михайлович Мичман написал.
Мичман.
Из Киева, с Украины.
Понятно.
Но у него странная логика. Он в конце письма пишет. Плиз 10 фунтов.
Плиз 10 фунтов.
Попросил 10 фунтов.
Что ему 10 фунтов? Сева, дайте к более серьезным материям обратимся, потому что вы же любите, когда вас поправляют, меня поправляют. Ну вот человек меня поправляет. Значит, ну, во-первых, кто это? Это Игорь Комаровский из Одессы. Пишет следующее. Прошу вас познакомиться с некоторыми уточнениями, касающимися сообщенных вами сведений юбилейной памятной даты. Это сразу настраивает на серьезный тон. И действительно, в частности, в годовщину суда над военными 11 июня 1937 года, вы говорили, что Елисей Иванович Горячев избежал репрессий. Горячев — это был один из судей, которые судили Тухачевского, это я от себя уже говорю, Тухачевского и других. Он комкор был, и вот он тоже сидел в суде. Всех остальных, кто сидел в суде, всех уничтожили. Я говорил, что Елисей Иванович Горячев, значит, вот избежал репрессий. Один из немногих членов специального судебного присутствия Верховного Суда СССР. Формально он не был репрессирован. Однако, предчувствуя предстоящий арест, он покончил жизнь самоубийством в 1938 году. Знаете, это вот я этого не знал. Большое спасибо господину Комаровскому. Это, так сказать, оттеняет то, что тогда происходило.
Ну вот письмо написано элегантно. И я хочу прочесть кусочек из неотносящегося к программе. У меня, так сказать, предпрограммная переписка. Мне написал некто, что он живет в Лондоне. И я ему написал, сообщите, чем же вы занимаетесь, потому что гостей же надо готовить. И вот он мне пишет. Удовлетворяя ваше любопытство, имею честь уведомить вас, что сфера моих научных интересов распространяется на коммуникативную лингвистику, в частности, прагматику и семантику слова, и межкультурную коммуникацию. Помимо этого, я нахожу привлекательными некоторые аспекты международных отношений и европейские исследования, достаточно новые в России науки дисциплину. Именно в связи с ней здесь и нахожусь. Не сочтите за дерзость, что данное письмо отпечатано на компьютере. Почерк мой далек от совершенства вашей каллиграфии, потому что я ему писал красиво. И признаться, чтение моих рукописей стоит определенного труда.
Зовут его Андрей Гладков.
Вот он тут, значит, занимается прагматикой. Он здесь живет. У меня адрес где есть? В Лондоне живет. Так что, может быть, он у нас когда-то и появится.
Судя по тексту, может появиться.
Ну, семантика, куда же деваться. Ну что, тут половина часа. Давайте тогда, давайте второй кусок музыкальный, Леонид Ильич. Вы мне принесли эту пластину.
Да, я принес.
Как вам попалась?
Она попала самым прямым путем. Москвичка, добрая знакомая, которую я знаю чуть ли не с пеленок, с детских лет. С ее пеленок.
Она здесь на планете?
Нет, ее нет. Это ее приятели, которые... Она приехала в Лондон. И с трепетом вручила мне эту пленку, этот диск, потому что ее попросили приятели. Вот нельзя ли это как-нибудь довести до Севы? Я довел, как обещано было.
А мой долг довести до вас, то я и делаю. Пластинка называется «Парижские сезоны». Оркестр они свой назвали Billy's Band. Антон Матезиус. Баян, перкуссия, маримба и пение свое он называет «Вой». Затем Билли Новик, контрабас, вокал, банджо и Андрей, Рыжик, гитара, мандолина и тоже «Вой». Ну и тут еще куча народа принимала участие на разных инструментах, вроде миски, колокольчика, барабана, тромбона, скрипки и так далее. В общем, первую композицию, которую даже не знаю, как она называется «Уличный вальс», мы вам предлагаем.
мое утро, холодные руки. Улица, здравствуй, привет. Добрые люди, добрыми будьте. Дайте бедняжке на хлеб. Эй, господа, госпожи, господарики, не пожалейте рубля. Дайте сиротке на воду сухарики. Песню спою вам я. Грустную песенку просто мелодию. Тарам-парам-парам. Слушают нищие больные родины. Я сочинила сама.
Песня называется «Уличный вальс», сочинили Новика Матеиус, Биллис Бенд и последняя. Все произведения альбома написаны в городе Париже. Запись вроде бы делали где-то уже в Отечество. И у Биллис Бенд есть веб-сайт. 3B Биллис Бенд @.ru. Ну все. События недели. Татьяна Берг. Ради бога, пожалуйста.
Но такого, я думаю, мир еще не видывал. Флотилия игрушечных резиновых уток уже проделала путешествие в 20 тысяч миль по морям и океанам, и теперь, кажется, наконец приближается к берегу. И множество ученых во всем мире следит за их продвижением с неослабевающим интересом. Когда эти утки были сделаны в Китае 11 лет тому назад, никто не ожидал, что они станут великими мореплавателями. Им надлежало услаждать американских малышей, барахтаясь с ними в ванне. В Америку их и повезли. Но во время шторма в Тихом океане, в районе 45-й параллели, часть груза упала за борт. 29 тысяч игрушек. Утки, лягушки, черепахи, бобры. Ну, остальные зверюшки, видимо, с океанскими течениями не справились. А вот утки уже 11 лет плывут и плывут. Что, кстати, китайцы отмечают с гордостью, потому что фирма доказала, что эти утки, если их ничем не возьмешь, они могут жить вечно. Сначала этих уток швыряло по Тихому океану, но потом они отправились на север и дошли аж до Берингового пролива. Им понадобилось почти 4 года, чтобы пробиться через льды Арктики, пока они, наконец, выбились в чистые воды Атлантического океана. Пока они мучились во льдах
Атлантического.
Ну да, они шли... Они из Китая шли в Калифорнию, как бы, да? Там, значит, потом их привело наверх, Берингов пролив, тогда они впали в Северный Ледовитый. И там они мучились. Мучились долго и упорно. Наконец добрались до Атлантики. Представляете себе глобус, да? Значит, пока они там мучились, океанографы, которые, как я уже сказала, неотступно за ними наблюдали, потеряли их из виду. Ну, естественно. Но с 2000 года, когда их заметили около Исландии, они снова находятся под постоянным наблюдением. Для океанографов их скитания – чистая находка. Они помогают уточнять океанские течения и приливы. Так по компьютеру, значит, засекают их путь, и все это отмечают, студентов на них учат, теперь говорят, замечательно все. До последних дней об этих мореплавателях-рекордсменах знали только ученые. Но теперь о них заговорили, затрубили средства массовой информации. Вот даже я узнала. Потому что в самые ближайшие дни уток должно прибить к берегу в Новой Скотии, в Канаде. И ученые хотят, чтобы канадцы глядели во все глаза и сообщали миру, когда они начнут находить этих уток. Но там уже будут подведены итоги. Эта история, так сказать, всемирного значения. А следующая сугубо локальная, английская, и, как, к сожалению, бывало уже не раз, на ту же тему о глупости. В городе Солби, городке, я бы сказала, в северном Йоркшире.
Шахтерский городок.
Да, такой маленький, но симпатичный городок, да.
Самая передовая шахта угольная в мире находится в Солби. Там никто на клейку не спускается, это наклонная
шахта. И до сих пор работает?
Прекрасно работает.
Ну вот, там тоже, может, шахта, конечно, замечательная, но бывает неприятно. Это дело происходит в северном Йоркшире. После глубокой ночью четверка юных хулиганов решила развлечься, разбить пару окон. Окна были в доме некоего Юсуфа Наира, приличного законопослушного гражданина, отца 4 детей. Вообще-то он, говорят, человек спокойный. Но если тебя в час ночи начинают швырять камни в окна, да еще осыпать тебя руганью, как когда-то говорили в России по национальности, то любому спокойствию может прийти конец. Юсуф Наир выскочил из дома со скалкой в руках. Погнался за хулиганами и поймал одного из них. Сколько он?
ввиду своего спокойного характера,
в дело не пустил. Он только схватил юнца за шиворот и держал, пока не прибыла полиция. Но когда полицейские приехали, они немедленно арестовали самого Юсуфа за то, что в руке у него было грозное оружие. Та самая салка. Пока они производили арест, зачитывали все, что положено, хулиган, естественно, воспользовался случаем и дал дёру.
А теперь его никогда в жизни не поймает.
А Юсуф на следующий день предстал перед судом. Если вы думаете, что судья извинился перед ним и обругал полицейских и сказал, чтобы не тратили зазря народное время, то вы глубоко ошибаетесь. Судья подтвердил обвинение во владении оружием и наложил на Юсуфа штраф в 100 фунтов. Вдобавок, скалка была конфискована.
Комментарий, Сашник?
Да. Слушайте, я просто воспользуюсь тем, что вот про зверюшек рассказала Таня. И прочитаю несколько строк из письма Елены Русаковой из Латвии, в котором идет речь о живых, не игрушечных зверюшках. Елена Русакова пишет о том, что в республике жизнь тяжелая, сложная, очень неважные отношения, скажем, к русским жителям и так далее. Но пишет дальше. Есть и хорошее. Не благодаря, а вопреки. Не стало совхозов, а жила природа. Полно бобров, аистов, цапель, косуль, зайцев, лис, волков. Кабаны ушли. Наверное, в Белоруссию. Им без колхозов никак нельзя.
Шенка, правильно.
Владимир Ильич, тут я сейчас вам дам подготовиться. Извинится письмо на тему кабанов.
Угу.
Уважаемые питерцы, это нам пишет. Часто слушаю ваши передачи, так как...
Так.
Как же еще я смогу не забыть свой родной язык здесь, на Украине? У нас тут и школы по-русски нет. Вообще, в школах русский идет в начальных классах. Один час.
Как иностранный.
Я училась в ЛГПИ у Марии Дмитриевны Хиль. Там же защитила диссертацию по английской филологии. На пенсии, но еще преподаю. Однако каждый раз даю себе слово, что не буду. Все только украинский язык. Даже дополнение и так далее надо называть по-украински. Слышишь, а как это будет на украинском и так далее? Дорогие мои, не заболело ли и ваше сердце о таком оплевании могучего языка? Слышишь другое? Ты москали пьяницы. Но на наши нищенские пенсии оклады ничем русскому не помочь. А что думает Людмила Путина, русское общество на этот счет нам неизвестно. Слышала вашу беседу с Борисом Абрамовичем и думала, может, и его душа болит о том же. Дети русских забывают свой родной язык и украинского не знают. Как унизили нашу культуру. Что же делать, кто виноват, мы знаем. Не выдержала и написала Черномырдину. В выборной кампании были случаи воровства техники и избиения русских кандидатов. Страшный сон. Вы своей жизнью оставались борцами за справедливость. Помогайте выстоять. Спасибо заранее, Валентина Степановна.
Немножко запутано, потому что ругать друга кандидатов в русских избивать не надо. А ежели украинский язык на Украине, так святое их право украинцев, свободное государство. Почему они должны русский учить?
Вот и
да. Может, они английский предпочитают? Наверняка.
Леонид Владимирович, юбилейные памятные даты предстоящей недели.
На прошлой неделе я пропустил годовщину, которую, по-моему, следовало отметить. 18 июля поэту Евгению Александровичу Евтушенко исполнилось 70 лет. У него много недоброжелателей. Говорят, что он, мол, был франдером, выгодным советскому режиму, что любил саморекламу, что писал конъюнктурные произведения, за что ему позволяли ездить за границу и так далее. Но я сегодня хочу отметить юбилей талантливого поэта, который, быть может, хитрил, старался угодить и нашим, и вашим, однако написал много прекрасных стихов. И для меня это главное. Я немало из них помню наизусть. В грузинском поселке Кошоты есть церковь, расписанная художником Гудиашвили. За роспись художнику досталось с обеих сторон. Власти нападали на него за то, что он украшал церковь, а священнослужители за то, что изображал святых более похожими на обычных людей. И вот стихотворение Евгения Евтушенко «Церкви Кошуэты». «Не умещаясь в жестких догмах, передо мной вознесена в неблагонравных, неудобных святых и ангелах
стена. Но понимаю, пряча робость, я не разбуженный дикарь. Не часть вот этой церкви роспись, а церковь росписи деталь. Рука Ладогудиашвили изобразила на стене людей, которые грешили, а не витали в вышине. Он не хулитель, не насмешник, он сам такой же теркой терт. Он то ли бог, а то ли грешник, то ли ангел, то ли черт. И мы, художники, поэты, творцы подспудных перемен, как эту церковь кашуэтой размалевали столько стен. Мы, лицедеи, богомазы, дурили головы господ. Мы умудрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали, и в людях видели богов.
Обычно вы адвокатом дьявола, но я хочу тут к вам присоединиться, потому что я помню, как много-много лет назад, как Тебель же называется, на берегу моря, у нас была почти драка из-за бабьего яра Евтушенко. И люди говорили мне, а почему, значит, мы все понимаем, для чего он написал это стихотворение, и какие у него там были побудительные мотивы и так далее, и так далее. А я, значит, будучи человеком эмоциональным, в юные года, спорила и говорила, что мне совершенно все равно, для чего он это написал.
Написано прекрасно.
Это было, неважно, даже не то, что было прекрасно, то, что было тогда написано, впервые опубликовано такое стихотворение, это колоссальное значение.
Ну, конечно, кстати, опубликовал его. Зав. Отделом поэзии литературной газеты некто Булат Шалович Акуджава.
Вот
в чем дело, да. И это, за это получил очень сильно. И надо сказать, что, конечно, эти стихи очень хорошие. Они кончаются опять на память такой таким четверостишим. «Еврейской крови нет в крови моей». Но ненавидим злобой заскорузлой, и я всем всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский. Вернемся к... Вы хотели что-то сказать?
При каких обстоятельствах вы выучились только Евтушенко?
Ну, я выучил только тот того Евтушенко, который мне нравится.
Нет, вот в те времена действительно мы все его потому что не было...
Это очень хороший стих. Или взять испанский цикл стихов. В советском журнале напечатаны такие строки Евтушенко. В то время все устали, людям очень туго. Все, срывая зло на мелочах, палачами стали друг для друга, позабыв о главных палачах. Очень ясно, да. Однако цензура не придралась. Это вчера было про Испанию.
А какие про шпионов были смешные стихи. Помните, да. Это удивительно, совершенно, что их публиковали вообще.
Поздравим Евгения Александровича с 70-летием. Пожелаем здоровья. Ну, хороших стихов. Теперь такой факт. В один и тот же день, 21 июля 1898 года, 105 лет назад родились писатель Эрнест Хемингуэй и одна из самых очаровательных актрис Московского художественного театра Ольга Николаевна Андровская. Хемингуэя можно любить или не любить, как на чей вкус, но отношение к нему в Советском Союзе было прямо-таки шизофреническим. С одной стороны, его хвалили за такие романы, как «Прощай, оружие», «Иметь и не иметь», «И восходит солнце» или новеллу «Старик и море». Но с другой запрещали публикацию романа «По ком звонит колокол» о гражданской войне в Испании. Скрывали восторженный отзыв Хемингуэя о рассказе Андрея Платонова «Фроу». Слава Богу, сейчас все опубликовано, и российский читатель может сам составить мнение о писателе без подсказок советских хитромудрых комментаторов. Ну, а Ольге Андровской Бог дал дивную красоту и яркий талант. Не забуду ее в роли Сюзан в «Женитьбе Фигаро», где ее, так сказать, дуэт с Борисом Ливановым в роли графа Альмавивы останется навсегда в истории русского театра. А как играла она леди Тизл в «Школе злословия» Шеридана. И, быть может, мне по-настоящему повезло. Я видел Ольгу Николаевну в роли Елены Тальберг в «Днях Турбиных» Булгакова. Замечательная актриса скончалась в 1975 году.
Кирилл, как мог Хемингуэй оценить платоновскую Фро, потому что она написана таким языком, что сдвиг на одно поколение уже и русский человек не поймет.
Нет, она написана, а что там?
Там пролетарский пафос, доведенный до абсурда.
Это не важно, ну это...
Я тебе два дня назад показывала своей английской коллеге в Москву петушки, которая называется... Ну, забыла, как она называется, по-английски, в английском переводе.
Да,
вот английскую книжку я даже первый раз ее увидела.
Это труднее.
И она совсем по-другому называет, я забыла. Суда московская. Вот, и я ей читала самые смешные места. И, ну, и мне не смешно, и ей не смешно, и ничего не скажу.
Ну, это дело в том, что Фро вообще совершенно, конечно, не смешно, и трагически.
Нет, я имею в виду, что совершенно его, непонятно.
Ну, его, вы знаете, перевели на английский тогда же, это 30-е годы. Рассказ написан в 36-м году. И Хемингуэй, который его прочитал, сказал, что он хотел бы писать так, как этот русский Платонов. Про это даже есть сказочка, сочиненная Даниилом Хармсом, но у нас недостаточно времени, чтобы об этом говорить, как-нибудь в другой раз. Так вот, 22 июля 1958 года, 45 лет назад, умер в возрасте 64 лет в тоске и заброшенности лучший русский прозаик 20 века. Ну, есть предложение Михаил Михайлович Зощенко. Его популярность в 30-е годы была самой широкой из всех писателей. Каждую новую книгу, даже каждый рассказ читатели встречали восторженно. Поразительно экономными, афористичными фразами рисовал Зощенко, словно живописец с точными мазками маленького человека в окружавшей его действительности. Рассказы были часто смешны. Инвалид Гусев помер с перепугу, его кирпичом по башке звездануло из рассказа «Пожар». Но в то же время глубоки по содержанию. Известно, как расправились Зощенко в постановлении 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Его там предали анафеме вместе с Анной Ахматовой, обозвали хулиганом и подонком литературы, но, не желая того, сделали величайший комплимент. Сравнили с гениальным германским сказочником Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. Да, есть сходное видение мира у Зощенко и Гофмана. Но за это его и перестали печатать почти до конца дней. Кое-что появилось во время хрущевского оттепели 56-го года. Теперь у вас, дорогие слушатели, есть Михаил Зощенко. Читайте и наслаждайтесь. Таня хочет возразить.
Нет, я хотела добавить сугубо. Я не буду возражать, у нас нет времени. Другая проблема. Что я не на 100% уверен, но на 98%. Потому что, как у BBC, у меня только один источник. Вы знаете, чем занимался Зощенко последние месяцы перед смертью?
Ну, чем он занимался?
Он, поскольку ему печататься же он не мог, он работал сапожником.
Ну и что?
Он работал, да, ничего, просто...
Ну,
вот это совершенно...
Ну,
он
сказал,
просто,
да,
работал,
да,
сапог, да, холодный сапожник.
А он, между прочим, российский офицер.
Да, я знаю просто от людей старых ленинградцев, которые...
Смелый георгиевский кавалер, да, во время, да, Первой мировой войны.
Вот сапожник.
Да, да. Ну что же, я не знал этой детали, спасибо вам.
Я не уверен,
что...
я
написал в тоске и заброшенности, так и есть. 25 июля 1923 года, 80 лет назад, была сформирована Карельская АССР. После захватнической финской войны в 1940 году была образована в союзную Карело-Финскую республику. Но в 1956 году это сталинское решение было справедливо отменено. 25 июля 1943 года, 60 лет назад, сразу после того, как союзные войска высадились в Сицилии, так называемый Большой фашистский совет, номинально высший орган власти в Италии, решил арестовать диктатора Бенито Муссолини. Его поместили в отдаленную охраняемую гостиницу, но германские спецчасти умудрились вывести его в Мюнхен. Он затем вернулся в Италию и сформировал Северную Республику, так называемую, под контролем немцев. Однако быстрое продвижение союзников на север заставило его бежать вместе с любовницей Клариттой Петаччи. Их захватили коммунистические партизаны и 28 апреля 1945 года убили. Причем Муссолини повесили вниз головой, а затем расстреляли. И последнее, 25 июля 1978 года, 25 лет назад, В Англии родилась Луиза Браун. Первый в мире ребенок, зачатый вне тела матери. Методом искусственного оплодотворения. Луиза жива и здорова. Она теперь самая старшая в мировой семье таких юношей и девушек.
Пробирку хранит на особой мягкой полочке. Не дай бог разобьет.
Пробирка же ей мать родная.
Нам много лет. Время от времени. Пишет из Киева Ирина Правдина. Ее письма я всегда узнаю, потому что она иконописец. И шрифт у нее тоже иконописный. Мелкий и очень красивый. И она человек божественный. И рубит с плеча. Политически некорректное письмо. Но от души. Пишет вам Ирина Правдина. Это она нам в апреле написала. Дорогой Сева, происходящее вокруг, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, вдохновляет друзей писать вам из солидарности и из благодарности за ваше вещание о ценностях нетленных. Хотелось бы, чтобы передача эта повторялась, и она тут пишет другую передачу. Вообще сокращение на BBC не от лукавого ли? Наступление темных ГБСовских упырей по всем фронтам видимы, ощутимы. Содрогается земля от лютого Путина, который притворяется чуть ли не миротворцем. И как бы ни было обидно для Америки от такой радикальной мысли, ее на войну с Ираком также могли спровоцировать ФСБ. Их щупальцев не счесть. Цель натравить весь мир на Штаты, а самим выглядеть этакими положительными. Слышите, как ублажает Путин, ошибочной войной называет. Это при войне России в Чечне. Выставить Джорджа Буша поджигателем войны и вместо себя подставить к осуждению. Подстрекательство, создание условий натравливания одной страны на другую. Это их обычное занятие. Для того, что ее преследовали много лет. И она на этой почве слегка чувствительна. Профессионалы.
Естественно.
А еще отвлечение внимания от собственных преступлений. Тут и Дубровка, принесение в жертву детишек 52 башкирских и других национальностей для обезглавливания будущего республик и для поддержания своего на плаву. Если КГБ нечто сатанинское, то все действия его соответственные, подтверждение конкретно на моем случае, что эти их отростки проделывают в своей жизни уму непостижимо. Ну и так далее она тут пишет. Небесный Господь не ошибется. Но нам, людям, нужно также распознать, изобличить врага. Это 90% успеха. Идет постоянно тотальная подмена одних другими. Ну и так далее. Ну, в общем, тут она в конце говорит нам несколько слов. На индивидуальном уровне особенно свирепо от дедовщины до травли на дому. Соседями, палачами обрабатывают жертву. И вот она говорит, успехов вам, всем вашим коллегам. Написать, говорит, лучше все-таки на главпочтамт.
Очень мрачное письмо. Давайте в конце расскажем что-нибудь повеселее. Вот мы получили тут большое письмо от нашего радиослушателя, которого уже цитировали, которого уже читали, от Бориса Архипцева из города Коломны. Борис Архипцев из города Коломны посвятил все свое свободное время переводу абстрактных стихов английского поэта Эдварда Лира. Поэта 19 века, он родился в 1812 году и прожил 76 лет. Эдвард Лир писал пятистрочные абстрактные стихотворения, которые называются лимерики. Они теперь называются лимерики во всех странах, но оказывается, что название это он не употреблял. Лимериками они стали называться только в самом конце 19-го столетия.
Ну, не только лимерики писал.
Нет, совсем не только лимерики писал. Он писал много. Я говорю, что наш Борис Архипцев переводит в основном лимерики. Совершенно верно, конечно. Лимерики стали их называть потому, что в ирландском городе Лимерик было общество, которое собиралось за столом, хохотали эти лимерики и хохотали. Ну, стало, где они стали называться лимерики.
И теперь в интернете немыслимое количество сайтов, где люди пишут свои лимерики, и некоторые из них замечательные.
Совершенно верно. Так вот, Архипцев рассказывает нам историю одного лимерика. Это, между прочим, он кое-что из этого он печатал уже в журнале «Иностранная литература». Тем не менее, не грех прочитать. Вот Эдвард Лир написал следующий лимерик. В России многие знают английский язык. Мы его прочитаем. There was a young lady of Russia who screamed so that no one could hush her. Her screams were extreme. No one heard such a scream as was screamed by that lady of Russia. И вот оказывается, что это абстрактное стихотворение перевел Владимир Набоков в книге «Другие берега». Он немножко переменил национальность девицы. Есть странная дама из Кракова. Орет от пожатия всякого. Орет наперед. И все время орет. Но орет не всегда одинаково. Ну, Набоков есть Набоков, но это довольно далеко от оригинала. Вот есть много других переводов того же лимерика. Вот Марк Фрейдхин. Безутешная мисс из Манилы непрестанно рыдала и выла. Кто услышал впервой тот немыслимый вой, чуть живой убегал из Манилы. Вот Евгений Клюев. Вот вам некая мисс из России. Визг ее был ужасен по силе. И разил, как кинжал. Так никто не визжал, как визжала та мисс из России. Ну, еще и такое есть. А Борис Архипцев... Нет, подождите, до Бориса Архипцева мы еще дойдем. А вот перевод Григория Кружкова. Жил мальчик вблизи Фермопил, который так громко вопил, что глохли все тетки и дохли селедки, и сыпалась пыль со стропил.
Ну, Кружков профессиональный переводчик, он Карла переводил, так сказать, ну, другое вот дело. Он
теперь
жил охоту на знарков.
Юрий Сабанцев перевел. Юная дева одна из России вдруг оглушительно заголосила. В дальних краях, где они прозвучали, воплей, подобных таким, не слыхали, что издавала гражданка России. А теперь я прочитаю перевод Бориса Архипцева. На мой взгляд, он самый близкий к оригиналу. Голосила девица в России, так что прямо святых выносили. Слушать не было сил, сроду не голосил так никто, как девица в России. Ну что, надо поблагодарить Бориса Архипцева. К сожалению, когда у нас были выступления, так сказать, по телефону, мы до него не сумели дозвониться. В следующий раз он наверняка нам что-нибудь интересное.
У меня есть замечательная книжка об истории лимериков толстой. Я могу вам передать, и можно ему
послать в подарок. У нас был здесь Ефима. Вы помните, да? Ефим.
Ну,
фамилию, ну, не важно.
Нет, который занимался.
Который писал лимерики.
Да.
Один из его лимериков я запомнил. Он говорил: говорил гражданин в Ленинграде, я б участие принял в параде, если б стали опять зимний приступом брать. А иначе, чего это раз?
Майданик. Вот его еще один лимерик и конец. Раз во время купания в поте ветер сдул все, что было на тете. Мимо шел рыболов. И я спорить готов. В этой строчке вы гадости ждете.
Ну вот, незаметно и прошел час, и мы прощаемся, господа, с вами на следующей неделе. На следующей неделе мы празднуем пятилетие веб-сайта seva.ru. Поэтому присоединяйтесь, у нас будут наши все коллеги в Москве. А мы с вами прощаемся. Счастливо, до встречи на будущей неделе в том же месте, в тот же час. Напоминаю, пятилетие веб-сайта на следующей неделе. Счастливо, все в оборот, каждую субботу.